Константин Погудин. Химия простых веществ. Пролог. Год назад. Она стояла на перроне и смотрела, как уходит поезд. Вагон, в котором еще минуту назад сидел он с ее чемоданом, медленно набирал ход. За мутным стеклом купе мелькнул знакомый силуэт, но даже не помахал на прощание. Зачем? Все уже было сказано. С таким послужным списком, как у тебя, Полина, дорога только в провинцию. Не тяни меня за собой. Я не для того 10 лет карьеру строил. Она тогда промолчала. Не потому, что нечего было ответить, а потому, что слова застряли в горле комком льда. Вадик всегда умел находить нужные слова, холодные, точные, как скальпель. Резали без наркоза. Поезд скрылся за поворотом. Провинция. Это слово звенело в ушах, как приговор. Полина подняла воротник легкого плаща. На удивление, даже в сентябре, здесь, в этом городе, было теплее, чем в столице. Или ей просто казалось от нервов. Она посмотрела на трубы завода, видневшиеся вдалеке. Они дымили ровно, спокойно, будто дышали. «Ничего», — сказала она вслух пустому перрону. «Провинция так провинция. Где-то же надо начинать сначала». В кармане завибрировал телефон. СМС-ка от матери, с которой они не общались 5 лет. Слышала, ты опять облажалась. Я же говорила, ничего путного из тебя не выйдет. Полина удалила сообщение, не читая до конца. Выключила телефон. Сунула руки в карманы и пошла к выходу с перрона, считая шаги. Раз. Два. Три. Новая жизнь. Надо просто пережить этот день. Потом еще один. А там, глядишь, и привыкнешь дышать без того, кого любила. И без того, кем себя считала. Она не знала тогда, что через год будет стоять на крыше в обнимку с мужчиной, у которого руки пахнут машинным маслом и войной, и думать, что провинция пахнет морем и счастьем. Но это будет через год. А пока первый шаг с перрона в неизвестность. Часть первая. Нулевой километр. Глава 1. Прибытие. Город встретил Полину запахом моря и химикатов. Странная смесь, йод, водоросли и что-то резкое, промышленное, отчего щипало в носу. Она стояла на привокзальной площади с одним чемоданом и чувствовала себя космонавтом, высадившимся на чужую планету. Пятиэтажки вдоль дороги, облупившаяся краска на остановках, бабушки с ведрами семечек, все выглядело одновременно чужим и до боли знакомым. Таким, каким она представляла провинцию по фильмам. Только теперь это была ее реальность. «Девушка, вам куда?» К ней подкатил потрепанный жигуленок, из окна высунулся мужичок в кепке. «Такси». «Недорого». До химического завода Полина назвала адрес общежития, который вычитала в интернете. «О, работница!» Мужичок одобрительно крякнул, открывая багажник. «Давно к нам?» «Первый раз?» «Сразу видно, столичная штучка». «Небось, в министерстве работала?» «В НИИ», — коротко ответила Полина, залезая на заднее сиденье. «И чего из НИИ к нам, на химию?» Мужичок был разговорчив. «У нас же тут не сахар, воздух вон какой. Дышишь и молодеешь прямо наоборот. Работа нужна», — Полина отвернулась к окну, давая понять, что разговор окончен. Город плыл за стеклом. Широкие улицы, обсаженные тополями, сменялись узкими переулками. Людей было немного, вечер пятницы, все или на дачах, или дома, перед телевизорами. Где-то играла музыка, пахло шашлыком. «А вон, глядите», — мужичок ткнул пальцем в лобовое стекло, — «наши дымят». «Красота!» — Полина посмотрела туда, куда он показывал. Завод действительно впечатлял. Огромная территория, трубы, уходящие в небо, огни, мерцающие в сумерках. Он жил своей жизнью, дышал, работал, не обращая внимания на маленьких людей вроде нее. «Слышала, у вас новый начальник цеха?» — спросила она, вспомнив переписку с отделом кадров. «Ой, не говори!» Мужичок аж подпрыгнул на сиденье. «Военный, говорят, отставник. Из горячих точек. Строевой, порядок наводит. Наши мужики уже воют, дисциплина как в армии. А бабы, наоборот, оживились. Холостой ведь, при деньгах. Видный. Остановите здесь», — перебила Полина, увидев трехэтажное здание общаги. «Спасибо». Она расплатилась, вытащила чемодан и долго смотрела на серое здание с облупившейся штукатуркой. Общага для сотрудников завода. Ее новый дом. «Ну, здравствуй, Полина», — сказала она себе. «Добро пожаловать в провинцию». Комендантша, тетя Зина, оказалась полной женщиной с золотыми зубами и неиссякаемым оптимизмом. «Одна будешь жить», — радостно сообщила она, вручая ключи. «Повезло тебе, девонька. Последняя свободная однушка на этаже. Места мало, зато своя». Места действительно было мало. Койка, стол, шкаф, раковина в углу и окно с видом на стену соседнего дома. Но Полина смотрела на эту каморку и чувствовала странное облегчение. Свое. Пусть убогое, пусть тесное, но свое. Никто не скажет, что она тут временно. Никто не попросит съехать.